Я хочу начать с азов. И об этом сказано, что даже человек, который умный, все знает, так он умный, слушает два раза. Иногда даже три, третий, четвертый раз. Я хочу взять с азов. Поставить вопрос. Что такое еврей? И вот еще один вопрос. Что мы сегодня евреи? И это просто риторически, я собираюсь на него ответить. Я прошу, просто подумайте хотя бы секундочку сами. Значит, думайте, но сам того воспринять лучше другого. Не думал совершенно, это... Наш народ называется и Тора, и народами мира тремя разными именами. Есть понятие Исроэль, Исраэли, есть понятие Иуди, Иудей, отсюда эти польские формы жить, которые получили, так сказать, и английский джу. Есть особое название, которое редко упоминается в их народов, это по-русски это еврей, это слово иври. Иври. Я хочу говорить именно имени еврей по-русски, слово «иври». Этим словом пользуется Тора в нескольких местах, не всех, мы сможем объяснить. Но я хочу коснуться о том, что первым-то названным этим именем был назван наш великий праотец Авраам. Называется Авраам ха-иври. А иври, иври, скажем, в вольном русском переводе, Авраам иврей. Вопрос, какой смысл этого? Есть смысл более поверхностный, есть смысл более глубокий. Слово иври, а слово эвер. Эвер – это сторона. Есть объяснение очень просто. Что все-таки Авраам иврей, он пришел с другой стороны. Он пришел из... Вышел со своим папой из Междуречья, Кур-Каздим. С одной стороны пришел в другое место. Казалось бы, это вещь, которая не имеет ни внутреннего содержания, то зачем так его называть? Однако, есть еще одно объяснение слова «еврей», что весь мир находится с одной стороны, а Авраам и Грин находятся с другой стороны. Они противостоят. Противостоят. Чем противостоят? Я просто хочу с вами поделиться одной историей. История очень характерна. Известно, что наши ненавистники сейчас в католических рясах, они очень досаждали великим раввинам, пытались вести диспуты с величайшими нашими мудрецами Торы и доказывать, что евреи не правы, а правы христиане. И эта вся книга называется «Дискуссия Рамбана всех их портов». Есть одно из традиционных утверждений против нашего народа, что мы нарушаем Тору. Сказано в Торе, так сказать, наша недельная глава. Мишпотим. Ахарей рабим ва-тот, идти за большинством. И нас обвиняли в том, что мы не идем за большинством. Большинство в Европе было христиане, а мы вот не идем за большинством. Нет, безусловно, тот немножко знает это место в Торе, нет больше глупости за такой вопрос. Там имеется в виду большинство судей в суде. В Санедрине, в другом суде. Но это вопрос как-то задавали. Я хочу с вами поделиться одной историей, которая стала одного из учителей, главы еще Бакинова Яков Горовиц, сказал следующую историю. Это была история с одним из раввинов Праги, не помню, кто из великих раввинов Праги. Ну, местный епископ пришел с претензией, почему вы нарушаете Тору? Мы большинство, а вы не слушаетесь, идите, не за большинство. Скажите ему этот раввин, слушай, да, я хочу, чтобы мы немножко погуляли по улицам Праги, а потом дам тебе ответ. И выходят вместе на улице Праги, на рынок пражский, раввины и епископ. Это сразу привлекает внимание людей. Такая пара странная. И в какой-то момент раввин останавливается, сейчас посмотрит в небо, очень так воодушевленно, вдумчиво, смотрит. Епископ не понимает, что происходит, просто смотрит в небо, не видит ничего. Спрашивает, а что вы видите там? А ты не видишь? Там ангелы, посмотри, вот там крышка за одной тучей, вот крышка еще за другой, там ангелы. Ну, епископ как-то стыдно, раввин видит ангелов, а нет. Он очень скоро тоже начал видеть ангелов. Когда население Праги видит вокруг себя лицевого епископа и раввина, который видит ангелов, скоро весь рынок видит ангелов. Я вам отвечу языком Андерсона, то, что сказал ему раввин этому епископу. А король-то голый. Помните такую сказку Андерсона про голого короля? А король-то голый. А это вокруг, это твое большинство. Это твое большинство. Большинство людей недалеких, неумных, неразумных. Это не большинство. Ничего не решает. Однако хочу лишь подчеркнуть. Наш народ стоял один против своего окружения. И речь о таких диспутах, это еще было полбеды. Сейчас эти диспуты кончались погромом, когда раввины побеждали, боролись, укладывали в дело падки их оппонентов, так как те не знали Торы, понятно. Кончалось 64-й погромом. Есть, я хочу немножко объяснить одну вещь, то, в чем я сейчас не сомневаюсь, кроме, безусловно, я сейчас не говорю правильных дел, их свои отдельные заслуги, кто-то сегодня еврей, может, его мама еврейка, бабушка еврейка и так далее, есть одна причина, почему он еврей, потому что его предки, они были евреями. Что имеешь в виду? Когда них противостояли всевозможные преследователи, крестоносцы, банды Хмельницкого и многие-многие другие, они не были готовы отойти в свое еврейство даже по страху смерти. Наши предки были потомками Авраама, который стоял один против многих. Это и есть последнее слово еврей. И вот я ответил на два вопроса. Во-первых, что такое называется еврей? А потом еще второй вопрос был, почему мы сегодня евреи? Я объясню. Мы сегодня евреи, потому что наши предки в многих поколениях были готовы идти на смерть, но не изменить своего еврейства. Это та причина, почему мы с вами сегодня евреи. Однако, давайте поставим вопрос, а зачем стоять один против всех? Зачем? Почему? Почему это так? Чем это хорошо? Кому это хорошо? Есть такое понятие конформизм. Это как-то удобнее, проще. Как хамелеон, который понимает окраску окружающего мира. Так и мы можем так себя вести. Есть одна очень важная вещь, что необходимо знать. Это то, что мы можем понять, немножко углубившись в самих себя, немножко пытаться покопаться в себе, в нашем еврейском сердце. Есть был еще один ответ на вопрос, почему мы идем за большинством. Ответ был очень простой. Когда иду за большинством, когда есть сомнения. У наших предков не было сомнений. Не было сомнений. Есть, мы читали вчера, читали на горе Синай, это было передано нашим народам из уст в уста. Кроме того, что было написано в Торе, никогда в нашем народе не возникало никаких сомнений по этому поводу. Мы читали на горе Синай и выходили из Египта. Это знание было скреплено печатью всех тех великих мудрецов, которые знали об этом, передавали это дальше. Потому что евреи – это умный народ. И более того, не просто умный, он еще очень критически настроен. То есть там было что-то придумано, так это не могло передаться дальше. Не могло. Наш народ знал истину, о истинности Торы, истинности Синайского откровения, об истинности нашего избрания. Поэтому он под всеми катками наших ненавистников не отходил ни на йоту. Хочу что-то к этому добавить. Мы читали еще в недельной главе вчера, в шаббат, о том, как наш народ готовился после того на горе Синай. И там Всевышний говорит Моше, он определяет наш народ как мамлехет коэним, царство священников, или есть еще другое объяснение, не священников, а царство, назовем так, это великих. И дальше еще такая еще гой кадош, святой народ. Святой народ. Есть тут вопрос о избрании нашего народа. Избрании. И избрание не для того, чтобы мы были великими в математике и в других науках, а в другом избрании. По большому счету об этом избрании говорит первое слово Тора. Есть первое слово Торы. Многие из вас, как я словно, знают, может быть, даже все. Когда мне было 18 лет, я еще не знал. Слово «брешит». «Брешит» – все знают. Что такое «брешит»? Есть прям простое объяснение. Раши говорит это. Все говорят в начале. Раши, Рамбан. Однако слово «брешит» имеет еще одно значение. Объясняет Раши в начале Хумыша. Это приставка «бет», которая эквивалентна по-русски «в начале». И еще есть понимание. «Брешит» объясняется как «бишвиль решит» для того, что называется «решит». Для того, что называется «решит». То есть тема первого стиха Торы, для чего создан мир, что Всевышний создал мир, для чего. Я хочу вещь немножко объяснить, просто логически объяснить. Если мы немножко обращаем внимание на наш окружающий мир, то возьмем самое простое живое существо, амебу, скажем. Кто-то не знает, кто такой амеба, но, скажем, посложнее комара. Наш мудрецы следующую вещь. Соберутся все мудрецы, все знатоки наук со всего мира, они смогут создать, сделать одного комара. Это было очень смелое заявление, сделанное 2000 лет назад. Но с тех пор не сделали комара. Я бы именно бы тоже.
Именно все мудрецы Торы или все ученые?
Это говорю, мудрецы Торы говорю. Не сделают комара. И это бабы не сделают, а мне бы тоже. Не сделают. Почему? Откуда это знание? Давайте обратим просто внимание на такую вещь. В этом поколении человек много чего навыдумал, сделал. И самое глупое понятие называется смартфон. Еще на глупое смарт это смышленый. Он не смышленый. Он не смышленый. Но вложили огромную работу разума. Чем отличается смартфон от комара? Знаете чем?
Комар живой.
Что?
Комар живой.
О! Комар живой. Жизнь человек не может сделать. Не может. Однако, я приведу просто пример, это можете видеть.
Ну а в чем разница между комаром и смартфоном? Я можно сказать, что смартфон тоже живой, он живет в своей программе.
Он не живой.
Он выполняет то, что ему дали.
Он не живой. Он не живой.
Комара откуда душа, откуда я знаю. Есть душа у комара.
Так вот, он не живой. Знаете, всем понятно. Он не живой.
Нет желания. Нет понятия желания.
Ни желания, он не размножается. Он не живой. Тут вот товарищ четко сказал, украл меня изо рта. Пожалуйста, все в порядке. Я вас прощаю. Словом, он не живой. Он не живой. Жизнь имеет один источник. Жизнь имеет Бог. Человек, может, живя, и любые существа плодятся, размножаются, они порождают жизнь, но они не создают жизнь. В них заложена потенциально возможность иметь потомство. Они жизни не создают. Я ведь прибавлю еще одну вещь. Когда в этом мире мы видим не в человеческом делах. Об этом тоже скажу несколько слов. Видим в этом мире полно мудрости. Вот. Дедушка в доме, да, и мой тесть, он старый опытный врач. Он профессор за 90. Как-то мы с ним разговаривали. И он мне рассказал, насколько сложная система глаза и каких-то связей разных гормонов, когда человек говорит, как это удивительно работает. Вся система, мельчайшая, мелкая деталь всего человеческого организма. Я спросил его, я говорю, Мирон Симонович, а после этого можно не верить, что у мира есть Творец? Он говорит, нет, невозможно не верить. А почему же есть врачи, которые не верующие, они все это знают? Он сказал, они прикидываются. Не прикидываются. Что же имею сейчас в виду? Давайте просто одну вещь поймем. Если вот возьмем, тут на меня нацелено это самое видео, если вам скажут, что это видео, как-то какие-то, если все материалы, которые состоит, как-то бросили в какую-то яму, там какой-то жар, и все, и вот из оттуда из ямы вылезло это самое видео. Поверите? Поверите, что вылезет видео из ямы? Я не поверю. Я не поверю. Рабин Бихья, великий автор книги «Хватит работы, обязанность сердец», приводит в своей книге историю, как один еврей пришел своему приятелю, мусульманину, это было когда древний период, когда были хорошие отношения между мусульманами и евреями. И он принес ему карту. Тогда карта это была плод большого искусства, карта. Карта была великолепная, точная и так далее. Спрашивает его этот вот приятель, когда не спрашивает, он был арабом, но не был мусульманином, он был как раз атеистом. Он говорит, откуда взял такую карту? Откуда ты взял? Ну, ребенок взял краски, полил немножко, взял язычки, помазал. Вот и получилась карта. Что я сказал-то? Говорит, что ты мне голову морочишь? Что ты мне голову морочишь? В чем проблема? Помазал. Получилось, скажет. Бред, что ты мне голову морочишь? Ответил ему еврей, сказал такую вещь. Карта не может сама произойти, а вот мир может сам произойти. Карта не может, а мир может. Что более, что сложнее? Амёбы или комар, или карта? Я немножко хочу вещь определить. Определение Хазон Иш, насколько я помню. Что мудрость, заключенная в творении, она свидетельствует о величии Творца. Мудрость, заключенная в творении. Если мы привыкли, мы ходим по улице, давим муравьев, отмахиваемся от комаров, убиваем их иногда, видим, рвем листочки дерева. Мы привыкли, что вокруг нас заложены величайшие вещи, которые для нас являются привычными. Мы не понимаем, что система растений – это зеленый лист, который впитывает энергию и производит материал, который строится растения. Это величайшее чудо Всевышнего. Есть такая система. О чем все это говорит? О величии Творца. Если речь идет о величии Творца, о великом разуме Творца, я вам скажу такую вещь. Сказал величайший из людей и мудрейший из людей царь Соломон: «Эн хадаш тахат ашемеш». Нет нового под солнцем. Сегодня ученые пытаются копировать всевозможные системы, которые нашли у животных. Пытаются копировать. Всевышний, он очень богат разнообразными живыми существами, на суше, в воздухе, в морях, в океанах, в реках. Это огромное богатство. Это даже такая мелочь, как карта или как эта самая камера, никто из нас не поверит, что она показалась сама по себе. А карта или видеокамера, она свидетельствует о том, что кто-то ее сделал. Что сделал с головой. С головой. А тем более, когда речь идет о многократном мире, полон миллионы, думаешь, даже миллиардов существ, каждый из которых мы не состоит сделать. Полная мудрость. Давай просто представим себе, комар, у него есть глаза, у него есть мозг, управит его действиями. Он, это вот мушка, сколько в ней заключено? В этой маленькой мушке. Мы такое можем сделать, о чем ты говоришь? О великой мудрости Творца, который нас сотворил. Я поставлю вопрос. Давайте просто сделаем этот шаг. У нас, когда мы что-то делаем разумное, делаем просто так, из какого-то замысла.
Замысла.
Безусловно, что мудрейший Творец, но тоже есть замысел. И откуда мы можем это узнать, его замысел? Этот замысел раскрывается через то, что нам Всевышний открывает. Замысел Творца нам раскрылся в Торе, которую мы получили от Всевышнего, от Синай. И в этой Торе сказано «брешит». Вначале, первое слово. И объясняет Раши, что такое брешит. Бишвид решит. Мир создан для того, что называется решит. Это замысел мира Всевышнего. Мир создан для того, что называется решит. И объясняет Раши, что называется решит. Он приводит довод этому. Имеется в виду здесь... Наш народ называется, народ Израиля называется Решит. И Тора называется решит. Мир создан для народа Израиля и решит. И тут несколько вопросов, еще я еще коснусь. Так вот, я хочу немножко еще объяснить. Один из великих мудрецов Торы задал как-то вопрос, а что все-таки важнее, над Израилем или Тора? Я не соглашаюсь с такой постановкой вопроса, так как суть Торы – это и народы Израиля, и то есть тем, что они были бы едиными. Суть Торы – это она не сама по себе. Тора – это учение. Учение для кого? Для тех, кто принимает это учение. Что такое Израиль? Что такое Израиль? Авраам Авину назывался Израилем. Что такое Израиль? Я вам скажу, приведу пример из главы Лех Леха. Там говорит наша Тора, что когда Авраам и Сара поднялись в эту землю, с ними они взяли с собой нефеш ашера суба харана, душу, которую они создали в Харане. И тут в этом месте говорится Мидраш, что душу никто не может создать. Не может. Да что имеется в виду? Одно из объяснений очень простое, что Авраам прибежал к вере в Творца других людей, и их превращал в геров, а Сара то же самое делала женщина. Это то, что называется «Непиш Ашара Субахара». Есть интересный вопрос, что такое гиур, что такое принятие, что смысл этого вообще? В этом месте был великий гер Онкулус. Думаю, что нет такой книги, которая читается так постоянно всем нашим народам, как книга, как толкование, перевод Онкулуса, Таргум Онкулус. В этом месте это не просто перевод, а также трактование, которое получил от величайших мудрецов, которые получили это от дома Шарабейну с горы Синай. Пишет там Онкулус такую вещь, что такое Невиш Ашарасуба Харан, что такое Невиш, которое сделали в Харане. Пишет такие слова. Шибду лео райса. Подчинили эти души, подчинили. То есть, что такое Тора? Что такое Тора? Что такое Тора? Давайте четко, ясно, что такое Тора? Тора – это раскрытие в этом мире воли и замысла Творца. Когда мы говорим, что в Торе сказано так-то, это нас обязывает, допустим, взять тфилин и читать крият шма, это воля Творца, которая нам раскрывается. Это суть Торы, это учение. Учение о чем? Тора – это раскрытие воли Творца нам в целом, в деталях, во всех ее аспектах. Когда мы говорим о том, что Авраам принимал Геру, и Сара принимала женщин, то, что пишет Онкулус, Небеша Шер, особо Харан, Шибидула Райса, Пашили Атоль, означает, что выход из состояния нееврей, состояние еврея, означает подчинение себя воле Творца. Поэтому истинный гиур сегодня невозможен без принятия на себя воле Творца. Давайте пойдем дальше. Я скажу одну очень простую вещь. Я думаю, что первыми евреями был Адам и Хава до того, как согрешили. Объясню вам. Суть еврейства – это жить по воле Творца. До того, как они согрешили, они были 100% евреями. Даже больше, чем мы. Это есть истинное еврейство. То есть, когда мы говорим сейчас, что мир создан для того, кто называется Израиль, для Торы, создан для народа, который примет на себя исполнение воли Творца, как единственную и абсолютную истину, как единственную вещь, которая имеет вес. И тут наш народ противостоит всему миру. У еврея есть ценного еврея. Мы сегодня часто не знаем, что такое еврей. Мы выросли вместе, где не знали, что такое еврей. И нас это выбивали. Совершенно страшно. Просто был пример. Мой папа покойный, он в среду учился в Хедере, в Украине. И он умел читать, писать, Бекасамозен. Как-то задолго до его смерти спросил его: папа, а что ты помнишь из Хедера? Что ты помнишь из Хедера? Подумал. Сказал: ничего. Почему ничего? Потому что после Хедера приехали в Одессу. Здесь была школа на идиш, которая руководилась коммунистами. И в этой школе пели песенки «Насмешки над Ребе», «Насмешки над Торой». Это выбило все. Выбило все. Он сказал прямо: ничего не помню. Ничего не помню. Знаете, из нас со всех сторон выбивали и выбивают понимание, что такое еврей. Что такое еврей? Суть еврейства – это народ, который принимает для себя, исполняет волю Творца. Безусловно, мы не ангелы, мы иногда можем ошибиться. И да, наше дурное начало нас выводит из равновесия, мы, не дай Бог, можем в чем-то согрешить. Однако есть у нас, в еврейском народе есть одно внутреннее состояние, которого реально могут достоиться и не евреи, если примут истинный гиур, которое это состояние, мы читаем об этом в молитве Ташлих в Рош ха-Шана. Есть молитва Ташлих, которая читают ее в водоисточниках, возле реки, наверное, вы знаете, что такое Ташлих. Знаете или нет? Так вот, откройте, как бы ту молитву там читают. Там есть удивительное заявление, которое наш народ заявляет во время этой молитвы. Рационейну ласот рационейну. Наше желание – это исполнить твою волю. Это величайшее определение, что такое идея. И да, это желание часто оно порабощено, оно, это желание зачастую может быть под нескольким слоями ила и грязи, которое подавило это желание, но оно остается. Поэтому, когда еврея снимается немножко этой грязи, это желание прорастает. Величайших следующих Торы, последних поколений, уроженец Беларуси, Косово, великий Авраам Ишай Карелец, автор книги «Хазумыш». Тут, кстати, когда я видел его книгу, пока мы издали «Веру и упование», очень советую ее внимательно изучить. Довид Мордин это прекрасно. Он сказал себе удивительную вещь. Я прошу увидеть, насколько он был полноценным евреем. Сказал: для меня единственная радость для меня есть, это исполнить волю Творца. Единственная радость. Это было большой радостью для него. И это то, чему мы противостоим другим народам. Я думаю, что как часть из вас читали, может, даже и вдумывались в главу Балак. Балак был царь, который боялся евреев, пригласил кудесника, колдуна Билама, как-то все время справиться, их проклять. И вот эта глава, она имеет несколько очень противоречивых вещей. С одной стороны, Билам говорит, что он ничего не сделает, что все Всевышнему не разрешит. А с другой стороны, его Всевышний гневается. В итоге он был убит за свои собственные грехи, за его грехи. В чем была проблема Билама? Он говорил откровенно, и то, что Всевышний даст, я делать я не сделаю. В чем была проблема его? Почему у нас есть такое отношение тяжкое к Биламу? Хочу вещь немножко определить. Билам был очень большой мудрец. Он хорошо понимал, что сделать что-то против воли Творца он не сможет. Это он понимал. Однако, одну вещь он не готов был, ни в коем случае, он не был готов захотеть то, что Всевышний хочет. У него было свое желание, проклясть евреев. Надо Всевышнему извинить за выражение, дать взятку, как-то его обойти вокруг пальца, чтобы он согласился. Всевышний открывает Биламу, что Всевышний хочет наш народ благословить, а не проклясть. Но это на него не влияет. Он ищет, как обратить Всевышнего к своей воле. Как подкупить так или иначе свою волю. Это есть противостояние нашего народа всему старому миру. Это есть истина, что такое еврей. И это еврейство основано на вере, еще основано на чрезвычайно важном слове, которое называется изучение Торы. Я объясню вам. Есть огромная разница между Торой и любой другой наукой. Я говорю сейчас об истинной науке, а не просто какой-то билиберде. Я в молодости учился в Еврейском университете, до этого учился еще в России, в Воронежском университете. Я занимался математикой и механикой. В какой-то момент я пришел учить Тору. Это у меня уже была готова диссертация второй степени, которая могла быть и частью докторской диссертации. Я любил математику, любил. Это не было для меня чем-то, что у меня наоборот. Любил, интересно. Я сам это выбрал, это не заставляли. И вот была ситуация, когда попал в место, где учили Талмуд. Утром с 9 до часу, потом вечером, с 7 по 8. И вот я, мало что понимая, мало что зная, 2 недели погрузился в Талмуд. И мое ощущение было совершенно удивительное, что такого удовольствия я никогда в жизни не получал. Такого света духа никогда не было. Помните, у меня были научные открытия до этого. Я работал, получал это удовольствие. Дальше это было то, что я не любил. В чем тут секрет? Сказать то, что тогда понял здесь 2 недели, это были такие глубокие, такие потрясающие по глубине вещи, что они были более глубже и хитроумнее, чем всю математику научил до этого, я не скажу. В чем была разница? Я объясню. Об этом пишет Рамой Шихайм Луцату в своей книге «Дерех Эцхайм». Здесь есть из моих изданий «Дерех Твунус». Здесь есть по-русски.
Я кошка открою.
Даже 2, если можно. Честно, я оттуда наизусть. Там например, отрывки из «Дерех Эцхайм». Пишет об этом Рамхал удивительную вещь. Он говорит, чем отличается Тора от другой истинной мудрости и науки. Мы же не говорим о чуше. Математика точно, ну-ка, 2 × 4 – это абсолютная истина. Чем отличается? Говорит, что есть разница в том, что Тора – это не только интеллектуальное знание, это огонь и это свет. Это такое понятие «эша Тойра» – огонь Торы, это такое понятие «ор Тойра» – свет Торы. Когда мы трудимся над Торой, когда мы занимаемся математикой, математики, что-то наши души от нее не греются. Не греются. Дело открытия математики, мы не получаем озарение. А когда мы читаем, занимаемся Торой, повторяем Тосафот несколько раз, это освещает нашу душу и греет нас. Вот это почему? Потому что Тора спускает к нам свет Творца. Это суть Торы. Тора называется, это сама называется Торат Хай. Тора – это сама жизнь. Хочу немножко объяснить. Есть такое современное понятие уровень жизни. Он настолько глупый, это уровень жизни. Уровень жизни определяется в квартире 5 комнат или 8. И машина какая? Такая или такая? Это уровень жизни. Это не уровень жизни. Это уровень богатства, может быть, но не уровень жизни. Я хочу объяснить, что по местному уровень жизни, как я это понимаю, хотя это не принятое понятие. Допустим, есть, про нас было сказано, человек, который пережил какую-то мозговую травму, он превратился в растение. Есть надежда, может, со временем вернется к жизни, но пока не реагирует ни на что. Он жив, нельзя убивать ни в коем случае. Это уровень его жизни, я бы сказал, жизненная сила его нам близка к нулю. И человек, который... Он, слава Богу, не сквозь состояние, но тоже его жизненные центры сильно нарушены, поэтому уровень его жизни очень низкий. Есть люди, которые полны радости жизни, полны здоровой, хорошей энергии, не светятся себе, светятся другим. Это есть истинный уровень жизни, это уровень жизни. Не обстановки, не квартиры, не автомобиля. Это уровень самой жизни. Человек за жизнь отдает все. Я вам скажу, мы довольно часто, примерно 2 раза в год, мы бываем в Швейцарии, это проводим там семинары для русских евреев, которые находятся в Европе. И приезжают, на самом деле, не только из Европы, приезжают из Америки на семинар. Я человек любопытный. Я, когда первый раз мы были в Швейцарии и в Германии, я посмотрел немножко на швейцарцев и на немцев. Ну, вот есть такая легенда о Швейцарии. Швейцарии.
Вы на местных посмотрели или на евреев,
которые там? На местных.
Местное население, не еврейское.
Не еврейское. Ездили в машине, видели в городе, не надо их искать. Там как евреи, когда в этом полном порядке в Швейцарии. Дай Бог Белоруссию, так евреи, как там сейчас. И вот. Какие унылые люди. Какие унылые люди. К отпуске жилу бесится. Ну, а где рады жизни? Где рады жизни? Нету. Слышал где-то статистику, я не проверял, но слышал статистику, что самый высокий уровень депрессии это в Швейцарии. У них уровень жизни. Банк, то, все. А только жизни нет. Есть уровень, но не жизнь. Тора, я объясню тут очень глубокую идею. Для всех очевидно, что если у человека есть душа и его тело. Если человек оставляет душа, то тело идет на кладбище. Не само, туда отправляют. То есть, короче говоря, жизнь тела, она невозможна без питания души. То есть тело живет тоже в силу души. Тоже в силу души. Так вот, есть способ оживить тело. Как усилить его душу? Усилить его душу. Уровень жизни в моем лексиконе означает, когда мы повышаем уровень жизни души, который влияет на все тело. Еще раз скажу такую интересную историю. Мне попалась на глаза где-то несколько лет назад такая интересная заметка в одной газете о новом научном открытии. Такое новое научное открытие. Обнаружили, что антидепрессанты, лекарства против депрессии, они укрепляют человеческие кости. Хорошее такое открытие. Поэтому у стариков зачастую становятся хрупкими кости, это очень опасно, когда ломают тазобедренные суставы, это опасная вообще вещь. И поэтому начали лечить это состояние антидепрессантами. Я увидел эту статью. Мне стало весело. Почему? Почему? Это ясно написан стих в книге Мишли, притч. Шма това тидашен отцем. Шма това, хорошая новость, она как бы расширяет кости. В руах Никаа, что дальше написано? Это приводится в это место в Маргитин. Есть история. Я, наверное, слышал эту историю. Если нет, я вам расскажу ее. Когда первый раз римский император Веспасиан осадил Иерусалим, вышел к нему великий дед Торы Раби Йоханан бен Закай, и он провозгласил ему, он тогда еще не был императором, да, он просто тогда еще полководцем, что ты царь. Спесян замутился, говорит, ты дважды подлежишь смерти, во-первых, ты мутуешь против царя в Риме, я не царь. Кроме того, если я царь, почему ты раньше ко мне не пришел? Ну, Альберт Мазак я доказал ему историю, что Иерусалим упадет только от рук царя. В этот момент приходит делегация из Рима и сообщает, что умер император, и его поставили вместо него. На этом месте он стал императором. И вот Веспасиан хочет надеть обувь. Один туфель надел, второй уже не может. Пытается снять первый, не может. Паша Дебехман Закарин, вы умный, вы говорят, что умный. Почему с ним происходит? Он привел этот стих. Шма това бедешен эцем, буквально добрая весть, она усиляет, укрепляет, как бы делает крепкие кости. То есть, а что делать? Выходить в одном туфле, в другой нельзя его снять, а второй нельзя одеть, как-то неприятно. Он сказал вот такой совет, пусть придут человека, которого ты не любишь, которого ты не любишь. Видите, вид его тебя не радует, а наоборот. И пусть он пройдет перед тобой. Проверит, нашли такого человека. Быстренько смог снять туфель. Почему? В том же стихе сказано еще продолжение. В руах некаты, это я без горы. А пониженный дух, он высушивает кости. Высушивает кости. Так вот, в газете написали о том, что великое открытие современной медицины, оно уже сказано в Мишле. Миша тот писал статью, Миша не знал. Это говорил тоже. Так что это рассказываю? Большому счету, истинная ценная жизнь не только нашей души, нашего тела, зависит от уровня жизни, жизненного нашей души. Насколько наша душа пребывает в свете, насколько она радуется этому свету, это дает силу также телу. Только одну историю. Историю я тоже немножко поверил на себе. Не так, может быть, но был такой великий мудрец Торы и праведник в Святой Земле, Ребе из Клойзенбург-Цанзу. Он не был не из Белоруссии, был из, родом из Польши, из Рудника, из городка Рудник. Он был потомком великого автора книги Диврей Хаим. Он пережил катастрофу, потерял там всю семью и заново отстроил Хасиду Цанз и в Америке, и в Арцисрое. Он был очень большим человеком. Как-то у него был договорен о встрече с какими-то общественными деятелями. Его община центральная была в городе Натания, на берегу Средиземного моря. И приехали к Натанию несколько общественных деятелей в назначенное время. И приходят к Ребе. И говорят, а Ребе нету. А где Ребе? Пошел давать урок выше. Договорились, установили время. Что происходит? Решили подождать. Время приходит Ребе. Очень извиняется. Я не забыл о вас. Просто у меня настолько болела голова, что я не мог с вами разговаривать. Когда у меня болит голова, то для меня есть лечение. Когда я дам урок Торы в Ешиве, я чувствую себя хорошо. Я человек маленький, я это знаю по себе. Часто я иду на урок, кто-то должен выдавать, у меня нет сил. Нет сил. Я выхожу после урока полон жизненной силы и энергии. Откуда это? Откуда это? Тора сказано то, что на самом деле она утомляет человека. Тора это она человека ослабляет тоже. Но при всем при этом, откуда? Тора дает жизненные силы нашему разуму, нашей душе, и все это распространяется также и на тело. Это не только касается души. Так как все состояние тела, но есть также состояние души. Вот, давайте просто поймем. Мы начали сегодня наш урок. Кто такой еврей? Что такое еврей? Какой регламент, когда мне надо будет прекращать? Что будет претензии, что я кушать надо? Зайдемся к нашей теме.
Обед в 3.30, поэтому...
Что?
Обед в 3.30, поэтому можно еще учиться и учиться.
Это хорошо. Вы говорите, что вы проверили, что вы меня проверите, мне Тора дает силу или нет. Уже дает. Уже дает. Рав Дови знает, что еще дает. Я не буду говорить подробности. Вот у нас есть замысел Творца. Во всем творении мира, это ради Торы, ради Израиля, это единая цель, что нет Торы без еврейского народа. И это еще что-то Торы без еврейского народа. Без народа, который принимает для себя исполнение воли Творца. И нет еврейского народа без Торы. Если мы не знаем воли Творца, то это ничего. Идемте дальше. Есть замечательная вещь, которую необходимо знать. Об этом пишет великий рабочий Хаим Луцато с великой книги «Месат Ишарим». Я уже увидел, что в прошлом году ее перевели на русский, она книга у вас есть в русском переводе, вот тут стоит где-то. Откройте ее. Вот я отвечу, открою, я сам прочитаю то, что написано. Проверю, правильно, как мы перевели или нет. В первой главе этой книги автор пишет о обязанности человека в этом мире. Обязанности. Обязанность человека в этом мире. Вообще, может, для кого-то что-то новое, у нас вообще какие-то обязанности есть. Мы думаем, что все обязаны только нам. Так мы обязаны. Тут написана удивительная вещь. Я прочту прямо по-русски, это будет вам проще, но мне будет тяжелее, но вам будет проще. Наши мудрецы, да будут благословенны их память, учат, что все создано только для того, чтобы наслаждаться Всевышним светом Его. То есть, пишет Рамхаль, что замысел человека, для чего он создан? Для удовольствия, утонченного удовольствия, поэтому слово «ган эден», буквально по-русски это «рай», то «гансад» утонченного удовольствия, это перевод слова «ган эден». Это замысел Творца. Это есть, это еще одна причина, смысл творения человека. И вот, в этом есть для нас необходимое знание, что когда, если мы идем путями Творца и погружаемся в Его Тору, то мы получаем жизнь. Мы не ходим от жизни, мы получаем жизнь. И нет жизни лучше, чем жизнь по Торе, чем жизнь, когда человек погружен и трудится над постижением Торы, исполняет ее. Потому что если это не так, он теряет жизнь. Что-то объяснить. Есть в 30-й главе Тилин такой стих. Я цитирую часть его. Хаим берацуно. Жизнь его воля. Источник всего, всего творения, каждой детали его, есть у всего-то один единственный источник. Это воля этого Творца, желание его создать этот мир. Но то, что соответствует воле Творца, это причина существования. То, что это не соответствует этой воле Творца, это причина его несуществования. Вы знаете, вопрос, очень правильный вопрос, тогда почему многие существуют, которые не живут по воле Творца? Правильный вопрос. Самый простой ответ на этот, то, что Всевышний создал мир с также мерой милосердия, чтобы дать шанс людям. Мир был создан для того, чтобы у человека был выбор. Если бы каждый, кто отходил от Бога Творца на месте, ему не отсыхала рука или нога, то дальше выбора бы не было ни у кого. Тогда весь замысел Творца, чтобы человек удостоился великого блага, по заслугам, он не мог быть осуществлен. В этом мире Всевышний допустил состояние зла, состояние отхода от его воли, чтобы сами нам дали возможность выбора добра. Выбор добра – это выбор жизни. Поэтому есть в той заповедь «Бахарта бахаим» – «Выбери жизнь». Выбери жизнь. Жизнь – это Тора и изучение исполнения. Поэтому цельный еврей – это не книжный червь, это не унылый, не подавленный. Это человек, который радуется Торе, радуется своей жизни. Помню, когда-то у нас в Ешиве один еврей должен быть шелех цибур, был хазаном. Это была очень такая унылая молитва. Унылая. Мне сказал духовный врач нашей Шивы, ты учти, говорит, так молиться нельзя. Так молиться нельзя. Умер Пинкус поразил об этом, что что сделает молитву непригодной? Уныние, уныние, безрадостность. Мы хотим удостоиться радостной жизни. Истинная радость жизни находится в Торе и только в Торе. Поэтому я возьму некоторый перерыв. Спасибо.